Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, вторые, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – коммунистическая идея 100 лет спустя. Неделю назад мы с вами говорили о тотальном, всепоглощающем кризисе монархических идей, но надо признать, что и на левом фланге царит примерно то же самое. Вообще, с каждым днем это все больше и больше начинает напоминать памятный фильм «Корона Российской империи» или снова «Неуловимые мстители», когда там вот вместо блюстителя российского престола дрались между собой в ресторане. То есть это было шумно, это было пафосно, это было оголтело, это было занятно, только в этом не было ровным счетом никакого практического смысла. Конечно, в фильме Эдмонда Киасаяна это такой гротеск и фарс абсолютный. Но надо сказать, что в русской эмиграции подобного рода действия происходили. Я даже разговаривал с участниками некоторых побоищ еще 30-х годов. Ну, было это в поздних 90-х годах, когда эти уже совсем-совсем пожилые люди приезжали в Россию незадолго до собственных смертей. Так вот, с этой точки зрения у левых примерно то же самое. С одной стороны, есть безудержная истерика по поводу того, что не смеете прикасаться к наследию, которое было зацементировано, политбюро ЦК, Суслов, генерал армии Епишев и так далее. Они все написали, а все остальное безобразное. Фальсификация прошлого, навет на прекрасное советское достояние и так далее, и так далее. Вообще все было хорошо, а если бы не несколько человек-предателей, то страна бы и до сих пор существовала. Тут у меня возникает очень простой вопрос. Ладно, мы не будем спорить, кому-то действительно нравится история, которую сложил идеологический отдел еще в эпоху Леонида Ильича Брежнева. Ну, слушайте, кому-то нравятся и барды, кому-то нравится Вертинский, что в этом такого? Тут дело вкуса, что называется. А вот вопрос по поводу того, почему все развалилось, это история принципиальная. Там больше 20 миллионов было членов Коммунистической партии Советского Союза. Ну, по результатам несложно увидеть, что на защиту родной социалистической родины и родной Коммунистической партии Советского Союза толком никто не вышел. Ну, какие-то единичные были выступления, но они даже не фиксировались вездесущими тогда уже демократическими средствами массовой информации, потому что все прекрасно понимали. Это был тотальный абсолютно крах, тотальное равнодушие и тотальная усталость от всего того, что происходило. Это же момент очень принципиальный. Ну, послушайте, все давали присягу в борьбе за дело Ленина «Будь готов». Все пионеры у нас были, да, потом комсомольцы, члены партии, профсоюзные деятели и так далее. А по факту предателями оказались абсолютно все. Вот просто все. Потому что в нужный момент никто не вышел, ничего не защитил. Понятно, что об этом говорить не очень интересно. Поэтому складывается вот эта вот чудная теория про то, что все были хорошие, ну, почти все. Но было вот несколько предателей, которые попали каким-то образом, ну, я не знаю, наверное, их марсиане спустили в наше славное общество. Вот они каким-то образом попали на руководящие роли в политбюро ЦК КПСС. А вопрос-то очень простой. А они там каким образом оказались? Ну, кто-то же их двигал по карьерной лестнице, да, вездесущий Суслов ни в ком из них скверну не нашел, последователи Суслова тоже скверну не находили и так далее, и так далее. Понятно, что это чрезвычайно простое объяснение, но оно свидетельствует прежде всего о том, что никакой серьезной, цельной идеи в 21 веке у подавляющего большинства сторонников левых взглядов нету. Это трагедия большая, потому что действительно в обществе есть очень серьезный запрос на левую социальную политику. Он действительно есть. Другой вопрос, что вся эта публика не способна в принципе ни к каким системным действиям. Они могут тосковать по прекрасной советской родине, Точно так же в эмиграции тосковали по русской монархии. Больше всех, кстати, тосковали те, кто даже не родился еще в момент существования монархии. Так и сейчас. Больше всех по Советскому Союзу ностальгируют те, кто там никогда не жил. Ни единой секунды. Эти все люди объясняют, что они тоскуют не по мороженому вкусному и замечательному, не по бубликам и не по калачам. Они тоскуют вот по системе, которая была. Они даже не понимают, что с их внешним видом та система их перемолола бы в течение там 10 минут. И пошли бы они на выход. Это, кстати, тоже, знаете, чрезвычайно любопытный момент. Вот я понимаю, если бы вот ты такой true коммунист, настоящий, вот до мозга костей, ты утро начинаешь с чтения томика Ленина и вечер заканчиваешь. И ты всячески этому соответствуешь. Но когда я вижу, извините, современных коммунистов, мне становится странновато. Во-первых, на них нету ниточки отечественной. Не надо мне только говорить, что родная российская промышленность ничего не производит. Производит. Ну да, не всегда качество соответствующее. Да, масси-мосси среди наших пока не нашлось, ни одного. Но послушайте, если вы все такие патриотичные, вы же должны тогда и ходить соответствующие. В ивановском текстиле, например, что вам мешает? Но нет, все больше во французских пиджаках. Когда, опять же, я вижу на современных коммунистах православный крестик и слышу регулярные их поздравления там, с Рождеством, с Пасхой, мне становится удивительно, они вообще в курсе, вот, что говорили отцы-основатели, как они действовали. Это, кстати, относится и к Новому году. Не, ну если вы все такие тру, то вспоминайте, что в определенные года, извините, Новый год в Советском Союзе не праздновался вообще. Это был пережиток мелкобуржуазного прошлого. И елка тоже была запрещена. А то получается очень интересно. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Не, ребят, если все целостно, тогда извольте соответствовать. А это категорически не получается. Ну, а как ты себя обделишь? Ты же уже, выражаясь языком небезызвестного Александра Александровича Якушева, ты же уже обуржуазился. У тебя же уже мобильничек небольшой в руке, компьютер. А ты себя все пролетарием мнишь и к пролетариату взываешь, что характерно. И этих людей даже не смущает, что пролетариев в том виде, в каком это описывал Маркс в 19 столетии, их сейчас вы нигде не найдете. Ну, их просто нету, потому что все стало другим. А отсюда эти бесконечные напевы и завывания о том, что надо возвращаться к делу Ленина. Ну, прекрасно, Ленин умер в 1924 году. Он, знаете ли, как-то в своих работах не предсказал компьютеры, мобильные телефоны, криптовалюты, ютубы и так далее. Ну вот, ну не нашлось просто у Ленина такого дара предвидения. Ну, наверное, за это можно порицать, но я бы не стал, потому что многие вещи из того, что Ленин описывал, оказались абсолютно правильными. Но опять-таки, а какой Ленин более правильный, который вот образца 17-го года или 19-го, например, или 21-го? Ленин очень часто, извините, сам себе противоречил раннему. И ничего. А нам рассказывают про целостность какую-то. А рассказывают в основном те, кто этого самого Ленина никогда не читал. Ну, они задолбили когда-то там, знаете, в далеком комсомольском своем юношестве десяток названий. Ну, у нас же все это учили. Тяжелый, но необходимый урок. Как нам обустроить рабкрин? Лев Толстой как зеркало русской революции, там, государство революции, там, да и так далее. Причем не читая, что там написано, о чем говорил Ленин. И вот они бегают бесконечно, выкрикивая вот эти вот громогласные рулады. И локомотив всего этого движения, Коммунистическая партия Российской Федерации, она ж, по сути дела, это все поощряет. Вот не так давно, в октябре, по-моему, это было в самом конце октября, произошел очередной пленум ЦК КПРФ. Ну, казалось бы, да, есть что пообсуждать. Пандемия коронавируса, рецессия мировой экономики, трэш и угар на постсоветском пространстве, причем в любой комплектации. Хочешь Киргизия, хочешь Молдова, хочешь Беларусь, есть Украина, есть Армения. Ну, есть о чем поговорить политикам. Я был потрясен, увидев среди, значит, докладов, прозвучавших на вот этом пленуме ЦК о Коминтерне и Серго Орджоникидзе. Слушайте, это все какое имеет отношение к 2020 году? Не, я, например, очень уважаю Серго Орджоникидзе. очень уважаю, это был друг моего прадеда. Я понимаю, что да, действительно, наверное, нужно говорить и об истории, собственно, коммунистического движения. Но это точно надо делать на пленуме ЦК? Вот, то есть, других нерешенных вопросов нету, да? Это вот сейчас главное, как мы понимаем Коминтерн. И что для нас значит Серго Орджоникидзе? Ну, наверное, так можно. Просто это абсолютный тупик. Я же еще раз говорю, это вообще ничем не отличается от того, что происходило в эмиграции. Ну, давайте, все же познается в сравнениях. В Советском Союзе коллективизация, развитие промышленности, это конец 20-х годов. В эмиграции параллельно в одном из клубов проходит чтение «Что мы сделали неправильно в 1905 году при подавлении революции». Но это очень важно было в 1928 году уяснить для себя, что вы сделали неправильно 23 года назад, когда уже 10 лет нет как той империи. Вообще. И возврата в прошлое тоже нету. Больше того, даже подавляющее большинство людей, которых вы там пригвоздили к позорному столбу за то, что они все делали неправильно, они тоже уже давным-давно ушли на суд Божий. И им наплевать абсолютно на вашу реакцию. Мы читали об этом, обо всем, еще там советскими школьниками, и думали о том, что ну, это какой-то просто исторический анекдот, но так не может быть. Но все-таки, слушайте, 10 лет после гражданской войны должно быть какое-то осмысление, а получается вот это. Это мы смеялись тогда советскими школьниками, а теперь как? 30 лет нет Советского Союза без малого, ну 29, хорошо. Тут на пленуме ЦК обсуждается Коминтерн. А что только Коминтерн? Ну, а что бы не пообсуждать там, я не знаю, полемику Ленина с Мартовым или с Плехановым? Но это тоже суперактуальный вопрос повестки дня. Вот глядя на как бы то, что находится в фундаменте системы, несложно понять, почему все так вот обстоит печально. Выходят эти клоуны и начинают вести классовую борьбу в социальных сетях. Вот вы просто вдумайтесь в это. Классовая борьба в Твиттере, Фейсбуке и Ютубе. Они ежедневно к этому призывают. Причем на мой вопрос, я же там многих знаю, вот этих вот борцунов, я говорю, послушайте, а что вы все здесь? Ну, вам надо, если вы так все читаете Ленина, вы любите его, да, вы по нему сверяетесь, ну, вам надо, наверное, тогда идти там на фабрики какие-то, профсоюзы организовывать. Чего вы все сидите в социальных сетях? Ну, это же действительно, понимаете, от трагедии к фарсу. Вот я много чего читал про большевиков, но я как-то вот с трудом себе представляю Авилова Глебова или Скворцова Степанова, которые днями напролет сидели бы в каком-нибудь, ну, Жан-Жаке той эпохи и рассказывали всем о том, как надо действовать. Они вроде как про другое были. Они власти хотели, они субъектности политической добивались. А что добиваются нынешние, кроме лайков и перепостов в Фейсбуке и в уютном ВКонтакте, я искренне не понимаю, и никто мне это даже объяснить не может. Но при этом есть мерило. С каждым годом все меньше и меньше людей выходят на акции КПРФ. С каждым годом их все меньше и меньше. И 23 февраля, и 7 ноября. Не надо мне только сейчас рассказывать, что в этом году это все не показатель, потому что была вот пандемия. А что, в предыдущие года хорошо получалось? А потому что вожди такие. И все призывают. Вот знаете, я просто умилялся. Выходит этот строитель нового социализма, Платошкин, который тоже все время бубнит что-то про Ленина, про Сталина. И говорит о том, что вот когда он здесь построит новый социализм, я не знаю, это, видимо, в уютном фермере, в Одноклассниках он будет строить. Больше просто негде. То он объявит, значит, в бывших союзных республиках референдум о добровольном вхождении в новый состав Советского Союза. Слушайте, я вот был, ну, в большей половине бывших союзных республик. Я не знаю, где были вот эти все борцуны. Там нету такой ностальгии по СССР, что они вот готовы прямо сейчас, знаете, все бросить и прийти и снова вести классовую борьбу. Вот этого нету. Вот гораздо честнее было бы всем этим людям признать просто, ребят, извините, мы находимся все в руинах, и надо начинать по-новому. И те постулаты, которые мы привыкли артикулировать там последние 30 лет, это еще большее дно, и об этом надо забывать. Но вместо этого они упорствуют. У нас вот, понимаете, два сапога пара. Что монархисты, включая там определенный процент белогвардейцев, которые в 2020 году истово спорят, прав был Колчак в 1919 году или нет. Это принципиально важно спустя 101 год. Ну, конечно. Так можно проводить время. Просто в этом нету политики. И в этом есть неуважение к истории, к собственной. Ну, потому что все-таки из истории надо какие-то уроки извлекать. А здесь не извлекается ровным счетом ничего. Здесь идут стоны, призывы, бесконечные жалобы, рыдания и проклятия в адрес тех, кто не хочет в этом болоте участвовать. А таких подавляющее большинство. Я тут давеча с молодыми студентами встречался. Вот как раз с ними об этом говорил, потому что они задавали вопросы о истории, о политике, о современности. И вы знаете, у меня сложилось ощущение, что вот эти молодые люди, там им кому-то 19, кому-то там 21, там самому старшему, по-моему, было 24 года. Мне кажется, что они к деревьям и рыбам относятся лучше, чем к людям. Потому что они искренне не понимают вообще, о чем идет речь. Какая классовая борьба? Какое построение советского общества? О чем это вообще все? В эпоху, когда кино снимают на айфоны, эти все говорят про какую-то классовую борьбу. Самое главное, ну ладно, среди большевиков были, конечно, выходцы из дворянства, но было действительно очень много вот, что называется, пролетарского элемента. А сейчас, извините, себя кто в пролетариях числит? Мне просто вот интересно. Вот эти все люди, которые выступают за классовую борьбу, я их должен огорчить, они все ничего тяжелее стакана в жизни не держали. Какие они пролетарии? Кто дал им право вообще говорить от имени пролетариата? Или от имени крестьянства? Ну, кстати, про крестьянство они вообще все не вспоминают. Это тоже, кстати, удивительно. Ну, ладно, там для некоторых большевиков 100 лет назад крестьяне это были младшие, ну, не совсем адекватные братья пролетариата. То есть необразованные, неорганизованные и так далее, и так далее. Ну, они достаточно быстро прозрели в момент, когда началась гражданская война. Потому что выяснилось, что страна все-таки крестьянская, воевать кому-то надо, пролетария в таком количестве не находится. Все забыли сразу, все вот эти вот полунамеки на то, что крестьянство ничего ни в чем не понимает. Теперь спустя 100 лет о нем вообще никто не вспоминает. Как-то вот странно получилось, да, вот эта вот спайка пролетариев и крестьянской бедноты, она поделилась в 21 веке. То есть теперь опять есть только пролетарии. Ну, это странная позиция. С другой стороны, она объясняет все. И про этих вот современных сторонников левых взглядов, а я еще раз говорю, что в обществе есть очень серьезный запрос на левую идею, но только не руками таких клоунов. И об общем состоянии дел с точки зрения политики и с точки зрения философии, если угодно. Понимаете, ну если у нас последнее серьезное идеологическое, философское произведение левой направленности было написано Сталиным, вы понимаете вообще, что это такое? Это я имею в виду вопрос ленинизма. Сталиным. Сталин умер в 1953 году, в 1900. С тех пор никто не написал ничего. Потому что то, что написано, лучше бы они не писали, вот правда. Вот лучше бы не переводилась бумага, не стиралась бы клавиатура. Это было бы сильно проще. Потому что то наследие, которое есть вот за последние, скажем, 50 лет, это обнять и плакать. Они не продвинулись ни на йоту, ни в чем. Знаете, они мне говорят, а зато вот среди нас есть интеллектуалы, они понаписали там кто 15 книг, кто 14 книг. Я говорю, ну прекрасно. Каждый из которых издан тиражом 500 экземпляров, и которого никто не читает. Но это отличное времяпровождение. Но можно писать так бесконечно долго. Книга только тогда становится книгой в полном смысле этого слова, когда у нее читатель свой появляется. А не когда ее, извините, из типографии сразу везут во вторсырье на переработку. Это нонсенс. И это, кстати, если угодно, тоже проблема, характерная, например, там для русской политической миграции, когда там у нас некоторые книги, они же решили, что ну все, они вернулись в Россию, это в ранних 90-х было, они сейчас как большим тиражом зашарашат там тысяч под 100. Ну, прекрасно. 20 лет эта книга лежала на складе, потом ее просто увезли в макулатуру, потому что она никому не нужна. Книга должна находить читателя, а находить читателя она будет тогда, когда автор сумеет сформулировать внятный посыл. А если три классические бизнес-правила, куда идем, кому идем и с чем идем, не работают, и больше того, они даже никого не интересуют, о каком продвижении вперед может идти речь. Вообще мне за этим чрезвычайно грустно наблюдать, по той лишь причине, что крах любой идеологии – это всегда огорчительно. Все-таки левая идея, красный проект – это была очень серьезная часть истории 20-го столетия. Но что делать, если потомки оказались не то что бездарнее отцов-основателей? Так нельзя сказать. По большому счету потомков-то и не стало, потому что та вот клоунская масса, которая бегает, вот эти все народные политики, народные литераторы, народные историки, народные политологи, это все не последователи, это пена. Просто смыть пену некому, потому что нету ни у кого заинтересованности в том. Потому что когда вам из года в год исполняют одну и ту же вам пуку, и вы понимаете, что бы ни происходило, лучше не будет, потому что, ну, нету в этом театре других исполнителей, и не ставится здесь другая пьеса, вы просто перестаете покупать билет. Да, вы тоскуете по театру, вас все еще тянет запах кулис, вам хочется в антракте сходить в буфет, но вы понимаете, что до этого антракта вы будете наблюдать чрезвычайно тоскливое действо. И вы просто перестаете туда ходить. Что, собственно говоря, и происходит, судя по результатам всех последних электоральных циклов. И каждый в это внес свою посильную лепту. А все потому, что уроки из прошлого не извлекали. Хотя могли бы поинтересоваться, что послужило тотальным крахом русской политической миграции задолго до того, как эти люди умерли физически. Такие дела, друзья. Через неделю мы продолжим с вами изучение мифов и современности. Я же, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.